Программу продолжает рубрика «Гость недели». Сегодня выходит в печать новая книга американского публициста и эксперта по России Дэвида Саттера под названием «Меньше знаешь, крепче спишь». Саттер является автором ряда исследовательских трудов, в которых он анализирует новейшую историю России и, в частности, роль, которую сыграли в ней взрывы жилых домов в Москве в начале правления Владимира Путина. Накануне презентации новой книги с Дэвидом Саттером побеседовала моя коллега Амина Умарова.
Господин Саттер, ваша последняя книга называется «Меньше знаешь, лучше спишь». Почему вы ее так назвали и о чем она?
Ну, она касается просто истории России после распада Советского Союза. И я выбрал это название, потому что очень много чего, которые американцы, и не только американцы, не знают по поводу исторических событий. Начиная практически с рождением новой России, я считал, что очень важно, чтобы мы поняли исторические события и какая была настоящая история страны в этих годах. Поэтому я назвал книгу «Меньше знаешь, крепче спишь». Естественно, это довольно известное выражение в России, потому что это выражает, кроме всего, определенные отношения к реальности.
О чем ваша книга?
Я начну с взрывами в домах 99-го года, которые я считаю просто ключевые события в посткоммунистической истории России. Потом я стараюсь как-то объяснить ельцинский период и потом, что случилось после прихода власти Путина. И я стараюсь показать роль провокации в этих годах и тоже демонстрировать настолько все, что случилось после прихода власти Путина, это фактически был предрешен событиям ельцинского периода. Есть тенденция в России, особенно и в Америке, может быть, особенно в Америке, считать, что был очень хороший Ельцин. И после очень хорошего Ельцина пришел к власти очень плохой Путин. Но я согласен, что Путин плохой, но есть один очень важный вопрос. Как это случилось, что такой хороший Ельцин выбрал как-то честный такой плохой человек, как Путин? Это была случайность, это была ошибка, или это была закономерность? Я старался показать, что это была закономерность, что путинский режим исходил от криминализации России под Ельцином. И что мы имеем, это фактически очень состоятельная эволюция России направления криминального государства, которое фактически мы сейчас имеем.
Ну, тогда получается, что содержание вашей книги, оно противоположно названию книги, потому что вот столько информации прочитаешь в вашей книге, потом крепко спать точно не будешь.
Ну, в самом деле. Ну, есть доля иронии в названии книги. Я, естественно, не советую людей, чтобы они не старались не знать. Я хотел, наоборот, что они знали. И есть много о чем знать. События в 93-м году, которые до сих пор люди нехорошо понимают, когда Ельцин фактически разрушил и уничтожил разделение власти в России, ситуации, которые предшествовал Второй Чеченской войне, включая взрывы в домах, захват заложников театра на Дубровке, резня в Беслане, и события, которые привели к войне в Украине, это только начало. Плюс очень много убийств журналистов, оппозиционеров. Есть много чего, которое люди должны знать, чтобы понимать, что случилось с ними и с их страной в этих важных и судьбоносных годах.
Кому адресована ваша книга? Кто ваш читатель? Американец, европеец или россиянин?
На самом деле, я хочу, что книга будет для всех. Много лет тому назад, когда я впервые начал писать о России, один из моих русских друзей сказал, что вы должны стараться писать, чтобы ваша работа будет полезна не только для американцев, но и для русских. И фактически я стараюсь это делать в этой книге, потому что, хотя по сравнению с американцами, русские более информированы о собственной стране. Но есть очень много, которые русские не хотят видеть и не хотят понимать. И сейчас я говорю не только о простом народе, но даже о интеллигенции. Интеллигенция до сих пор не осознала роль Ельцина, не осознала, насколько люди страдали во время правления Ельцина. И без этого трудно понимать популярную поддержку Путина, потому что все-таки я не защищаю тех, которые сейчас бескритично поддерживают Путина, но я понимаю, что после чего, которые они испытывали в 90-х годах, это драматическое улучшение в их жизненных условиях при Путина, естественно, влияло на их ощущения этого человека. Многие из интеллигенции, которые поддерживали Ельцина, которые поддерживали демократическую реформу, были ослеплены криминализацией страны и были готовы просто упустить демократические процедуры, когда это был вопрос уничтожения коммунистов, старой системы и так далее. Но без строго наблюдение демократических норм, вы не можете строить новое справедливое общество. И вот этих нарушений вышла именно эта диктатура Путина, которая существует сейчас.
В одной из своих статей после расстрела президентом Российской Федерации Борисом Ельциным российского парламента вы отметили, что Ельцин укрепил русскую традицию, вот я сейчас цитирую, укрепил русскую традицию неуважения к компромиссу и доверия силам, которое с течением времени может стать противоположностью прогресса всех демократических сил. А что вы видите в правлении Владимира Путина, преемников Ельцина? В нем вы видите эту русскую традицию неуважения к компромиссу?
Ну, это абсолютно выражено, это ясно. И я думаю, что война в Украине, это было безусловно предупреждение русскому обществу, что те, которые руководят страну сейчас, не собирают терпеть выражение массовое недовольствие типа Евромайдана. А Путина, все его правление показывает неуважение к другим мнениям. Он начал с консолидации и захват фактически государственного телевидения и создал мощный инструмент пропагандистского контроля. Поэтому от самого начала он не был заинтересован даже в этом доле демократизма, который существовал, продолжал существовать при Ельцине. Фактически Путин был логическое завершение криминализации страны, потому что такая страна, такая система, которая была создана Ельцина, не могла существовать в демократических условиях.
Вы посвятили свою книгу жертвам театра на Дубровке, школы в Беслане и жертвам четырех взорванных домов в России в 99-м году. Все они связаны с русско-чеченской войной. Вернее, эти трагедии случались в оправдании жестокого отношения российской армии и российского руководства к чеченскому народу. Это не только у вас. Такая тенденция существует со второй чеченской кампанией, когда сотни тысяч чеченцев, жертвы российской агрессии в Чеченской республике, республики не принимаются в расчет. Как вы думаете, на чем основана такая тенденция?
Ну, я писал фактически книгу о России и о политических событиях в самой России. Война в Чечне – это очень важный предмет, но это отдельный сюжет фактически. Это, безусловно, не обозначает, что я лично не испытываю симпатию к многочисленных невинных людей, которые были уничтожены в самой Чечне. И у меня есть об этом в моих книгах, настолько это известно мне, информацию по этому поводу. Но эта книга была все-таки о России, где я жил и где я сам был вовлечен в события. Я не ездил в Чечню. Но это не исключает, естественно, симпатии, которые люди, которые были одинаково невинного и которые страдали от русской агрессии в самой Чечне.
А вы не боитесь преследований и мести со стороны российского руководства? Вспомните бывшего экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, бежавшего в Великобританию и скончавшегося в 2006 году от отравления полонием. Даже при наличии неопровержимых доказательств причастности российского высшего руководства к преступлению с Путиным и его окружением ничего невозможно сделать.
Я, естественно, не могу 100% предсказать действия русских властей. И преуменьшать возможности или поведение я не собираюсь. Но я все-таки немножко в другой ситуации, чем Александр Литвиненко. Александр Литвиненко был бывший офицер КГБ и ФСБ. Поэтому он был особый миссион для меня. Кроме всего прочего, я как американский гражданин и участник в политической жизни Америки, являюсь не очень подходящим объектом для агрессии со стороны России, потому что я уже много лет пишу о России, о многих вещах, не только о криминализации, и участвую, самое главное, в американской политической жизни. Любая агрессия со стороны, физической агрессии со стороны русских властей была оценена как агрессия против Америки. Но все-таки надо, естественно, все возможности иметь в виду, когда вы имеете дело с такими людьми, как те, которые сейчас в власти в России.
С Дэвидом Саттером беседовала моя коллега Амина Умарова. Рубрика «Гость недели».